Эдель, ты веришь в магию чисел?
Чисел?
Да.
Нет.
Не смотрел фильм «23» с Джимом Керри?
Смотрел.
У него там случилась мания. Так вот, сегодня 44-й выпуск. 44 поделить на 2 — это 22. Одну двойку скрываем — получается 2. Ровно как и нас сегодня, ведущих.
Окей.
Да, в общем, дорогие слушатели, мы сегодня собирались записаться дружной компашкой. В итоге вышло дружной, но только 2 человека нас.
Маленькая.
Вот. Я маленькая дружная компашка, да. Я в чате тебе анонсировал, Адель, что типа ок, на лайтах запишем. Я, честно говоря, сейчас уже не очень понимаю, что я имею в виду тогда. Вот. Но я думаю, что будет легко.
Сейчас разберемся, да, что нам не в первый раз. Хотя нет, таким составом мы, по-моему, в первый раз, да?
Да, это будет необычно. Я думал, что получится какой-нибудь блиц устроить и просто новости зачитывать быстренько и обсуждать, но потом что-то я понял, что даже для блица искать это достаточно трудоемко. Я вот сейчас их открываю в новых вкладках.
Да вот именно, это тяжело. То есть мы даже по одной-то новости, чтобы каждый принес, это же прям надо весь интернет прорыть практически, что там за неделю такого прошло, что достойно обсуждения. А так, чтобы на блице, прям надо, мне кажется, несколько дней посвятить этому.
А у нас есть несколько анонсов, я могу с них начать, например.
Давай.
Так.
Давай начнем подкаст вообще сначала, раз уж мы так начали.
Давай. Мне начать или ты хочешь?
Конечно, я уступаю тебе, у тебя бархатный голос. Давай.
Спасибо. Привет, дорогие слушатели. Это подкаст «Хоба». Мы тут раз в неделю собираемся и обсуждаем какие-то интересные темы, новости, статьи, волнующие нас вопросы. Меня зовут Далер.
Меня зовут Адель. И у нас никаких, наконец-то, сложностей с очередностью не возникнет. Никаких неловких пауз.
Да.
Я за Льва, поэтому я напоминаю о том, что бегом обязательно, непременно надо бежать и ставить отзывы в Apple подкастах, звездочки, да все что угодно. В общем, комментарии писать в Кастбоксе. Любой активности будем рады.
Короче, хочу небольшой сделать анонс /вопрос. Как вы заметили, мы иногда делаем партнерские материалы. Например, у нас был выпуск, в котором мы обсуждали новость для 2GIS, когда их навигатор заговорил голосами знаменитостей. Например, голосом Галины Юзефович и Николая Дроздова. Недавно вышел спецвыпуск с Антоном Фроловым. Это техдиректор Яндекс.Дзена. Поговорили с ним про то, как он вообще пришел к такой жизни, про машинное обучение, про управление большой командой и, собственно, про Яндекс.Дзен. И у нас вопрос к вам, дорогие слушатели. У нас есть желание делать вот побольше таких вот партнерских разных материалов. Ну и нам, соответственно, хотелось бы, чтобы вам эти материалы нравились. Поэтому вопрос. На какие темы, с какими компаниями вам было бы интересно слушать подобные выпуски? Мы сделаем специальную форму, в которой вы анонимно или не анонимно, как хотите, сможете в свободной форме нам оставить ваши пожелания. Перечисляйте вообще компании, которые вы хотели бы, чтобы мы, с которыми мы запартнерились, вот. А мы попробуем организовать и компанию, и, собственно, тему, которая вам интересна. Ну, а еще у нас есть сайт, недавно мы сделали. Тоже заходите, посмотрите, делитесь, рассказывайте своим друзьям.
Да, сайт огонь вообще. А еще Далер свой подкаст запустил, называется «Читаем интернет», но он об этом лучше расскажет.
Да, еще я сделал свой подкаст, называется «Читаем интернет». И там я беру какие-то статьи в интернете и просто их читаю вслух с выражением и комментарии к ним тоже читаю, если они там есть. Подкаст сделан, чтобы закрыть мои собственные какие-то пробелы, плюс мне нравится читать. Был уже выпуск про маски анонимусов, почему их носят подростки. В общем, анонимусы, снюсоеды, тульские пряники и взлом жопы. В общем, вот это вот все. Вот на подходе будет еще несколько выпусков. Я думаю обсудить, что такое свак. Знаете, может быть, да? Свак. И почитать, поговорить про мифы, которые ходят вокруг цыган. Вот есть 2 таких ближайших выпуска. Так что ссылочка, надеюсь, будет в описании. Присоединяйтесь.
Да, он наконец-то появился во всех подкастных платформах.
Вроде осталось как... только в Яндекс.Музыку добавить и в Apple подкасты.
Ага, ну вот.
Вот. Я хотел побыть Аней и позадавать философские вопросы.
Давай.
Вот вы с Колей... Ну, у нас так впервые. Вот вышло мы с Аделем вдвоем, один на один, просто ведем подкаст. Спустя 100 выпусков. И, собственно, вот у вас с Колей случился тандем, мне кажется. Вы нашли общую тему. Это игры и вот это вот все.
Угу.
И у меня в голове крутится голос Ани, который сказала бы... А вот... Ладно, я хотел сейчас сымитировать ее голос. Не получится. Непередаваемый голос. То, что... А какие у нас с тобой, вот, Адель, общие темы? Вот мне стало интересно. Я ехал, пока готовился к подкасту, и задумался. Что нас с тобой объединяет? Кроме замечательных имен.
Так,
рискую сейчас вызвать неловкую паузу, поэтому, если что, можем продолжить обсуждать новости.
Некий флегматичный взгляд на мир, мне кажется, нас объединяет.
Да. Такой на расслабоне, да?
Ну, как будто бы. Хорошо.
Да, ладно.
Ну,
посмотрим.
Из тем, не знаю, кино. Ты любишь кино?
Бывает.
Понятно, ладно, давай дальше.
Сейчас уже принесли мы, значит, темы некоторые, посмотрим, что получится. Собственно, я думал, что будем в режиме блиц, поэтому у меня проработка темы такая, немного поверхностная. Первая статья называется «Facebook создала белый список пользователей, которым можно нарушать правила соцсети». В общем, история такая, что соцсеть не блокировала аккаунты, не удаляла посты за фейки, а давала, собственно, вот людям из этого белого списка 24 часа на то, чтобы они исправили ситуацию. Для таких пользователей это в основном разные знаменитости и влиятельные чуваки. Там есть типа, специальные критерии, как попасть в этот список. Это освещение в прессе и влиятельность и популярность. В общем, для таких людей в Фейсбуке существует специальная команда модераторов, которая проверяет эти посты. Но, кстати говоря, список огромный. То есть на 2020 год в этом списке почти 6 миллионов аккаунтов. 5 миллионов 800 тысяч. Это блогеры с большим количеством подписчиков, кинозвезды, ведущие ток-шоу, ученые и даже аккаунты, которые ведутся от лица животных. Интересно, каким образом эти животные нарушают правила Фейсбука?
Прорекламировать какую-нибудь ерунду неправильную, неполезную.
А что вот писали, что писали от таких аккаунтов? Эти аккаунты публиковали информацию про то, что вакцины от ковида смертельны, Хиллари Клинтон связана с тайной организацией педофилов, Дональд Трамп называл животными беженцев. И, собственно, вот по данным издания, которое публиковало статью, некоторым нарушителям, собственно, с ними связывались из Фейсбука, из команды, и давал им 24 часа на то, чтобы удалить посты или как-то их поправить. Вот. Но, как заявляет издание, Фейсбук постепенно от этой практики отказывается.
Что за двойные стандарты?
Да, я тоже подумал о том, что ну, двойные стандарты, и сразу вот в глаза бросается весь этот маркетинг, вот эти вот счастливые лица и заголовки про инклюзивность, про равноправие, там, ну, гендерное разнообразие и прочее. И вот когда тут есть вот такие вот белые списки, что некоторые животные равнее других, скажем так.
Точно, точно. Да.
Но потом зашел в комментарии, эта статья была на Весеру опубликована, и там вот человек говорит, типа, ну, правда так, это правильно, пишет Станислав Назаров. Есть такой институт репутации, и это его аналог от Фейсбука. Например, Трамп несет, ну, постоянно, ладно, запикаем, выложу два подкаста, бог с ним, и тем самым дискредитируя себя. Он не заслуживает доверия точно так же, как не заслуживает доверия ноунейм из интернета. А если ты уважаемый блогер или известный ученый, то логично, что к этим персонам больше доверия и больше прав для высказывания. Это полностью отражает устройство общества. У некоторых персонажей не должно быть свободы слова, так как они злоупотребляют этим. И неважно, ограничивают тебя алгоритмы или ФСБ. Такое вот мнение выразил Станислав Назаров.
Ну вот интересно, почему у некоторых персонажей не должно быть свободы слова? Ладно, хорошо, если какие-то темы запретные, почему для кого-то они запретные только... на 24 часа, а для кого-то, не знаю...
Сразу же.
С баном. Да.
Да, интересно. Мне кажется, что тут вот происходит вот эта вот как бы подмена понятий, то, что компании крупные постепенно становятся такими, ну, это, в общем, протогосударство. То, что, по идее, частная компания как хочет, так и воротит своим правилам. Но они вроде как уже такая социально образующая система, в которой как будто бы к ним предъявляются вот критерии справедливости, вот этого всего.
А есть такое ощущение, как будто это прям нарочно сделано. То есть, ну, как это сейчас сформулирую мысль, короче, когда никому неизвестные ноунейм аккаунты подобное постят, ну, их можно банить без разбора, есть не пень, понятно, что крупных пользователей уже так не забанишь, но ведь это еще и вызывает, собственно, какой-то такой другой отклик. То есть, благодаря тому, что они не удаляют этот контент спустя там 24, ну, то есть, не сразу же, а только спустя там сутки, они же таким образом просто генерируют инфоповод на ровном месте. То есть, они дают людям пообсасывать эту тему. Но на самом деле, это... Потому что это... Если это репутационные потери, то это потери, собственно, блогера. Площадка здесь практически никак никогда не страдает.
Угу. Но, как я понимаю, это мои домыслы, на самом деле, что блогер не несет потери. То есть его окружает аудитория, которая в целом разделяет его мысли.
Ну, зависит от того, что он ляпнет. Ну, потому что если, ну, типа, за... Помнится, Джеймса Ганна чуть не заканцелили из-за того, что он там 10 лет назад шутил неприлично.
Это режиссер «Стражи Галактики», да?
Да. Вот, и его, по-моему, спасло только то, что за него все его коллеги вступились. Так что, не знаю.
Да. В общем, вот такая вот дилемма. Дорогие слушатели, что думаете? Правильно или неправильно? Пишите ответы к нам в чат. Слушателей, например.
Должны ли они банить всех подряд без разбору?
Да.
Почему блогер-миллионник равнее, чем тысячник? А ладно.
Что, дальше?
Следующая новость у тебя просто... Обе новости, на самом деле, следующие просто прекрасные.
В общем, принес два хихикса. Две новости, собственно, напечатанные на замечательном сайте «Нож». Биологи приучили телят к туалету. Это поможет спасти планету. О, это стих. Только сейчас понял. В общем, коровья моча. Я вот сейчас только понимаю, что моча — очень красивое слово. Моча. Моча. Коровья моча загрязняет водоемы. Ну, да, моча. Есть еще матча.
Ну да, да. Всегда тоже смеялся над этим словом.
Матча красиво, матча вкусно. Вот так, вот так я различаю эти слова.
Главное, не перепутай.
Да. Чревато. Коровья моча загрязняет водоемы и почву аммиаком. Микроорганизм перерабатывает его в закиси азота, парниковый газ. Фекалии крупного рогатого скота на пастбищах ускоряют рост бактерий водорослей, так как в них много азота и фосфора. Таким образом, выделение коров способствует изменению климата и меняет структуру экосистем, пишет N+1. Вот. И суть в чем? Зачем биологи приучили телят к туалету? В общем, на свободном выпасе скот испражняется кто во что гораст. Тут, там, сям. И это все очень сложно убирать, утилизировать. Поэтому, собственно, это все там, ну, как бы лежит и превращается в парниковый газ. Вот. А если бы скот испражнялся в одном месте, то фермерам было бы проще все это убирать и утилизировать. И поэтому немецкие и новозеландские ученые решили проверить, а можно ли вообще научить телят ходить в туалет в конкретное место, как кошек на лоток. И вышло, что можно, и теляты приучились к горшку быстрее, чем дети. В общем, выкусите дети. Вот. В эксперименте участвовало 16 голштинских телят женского пола. Им было по 5 месяцев. Им вводили мочегонные препараты и по двое запускали в коровий туалет. Это такое помещение, в котором пол был покрыт пластиковой травой. Вот. После каждого мочеиспускания им давали лакомство. Ну, естественно, они должны были в определенном месте это делать. Вот. 10-16 быстро приучились к горшку, а остальным чуть больше времени потребовалось. Вот. Поэтому и ученые, в общем, установили, что если 80% коровьей мочи будет скапливаться в отдельном помещении, выбросы аммиака сократятся вдвое. Ну и на здоровье самих животных, говорят, это тоже должно позитивно сказаться.
Хм. Ну, прикольно.
Собственно, новость одной строкой.
Ну, телята умные животные. Мне всегда коровы безумно нравились. Они мне всегда казались очень понимающими. Не знаю.
Они как будто... Вот, мне кажется, я нащупал нашу общую тему. Мне кажется, телята тоже немного флегматичные. Ну, такой, знаешь, стиль жизни на расслабоне. У них, во-первых, взгляд такой, размеренный очень. Они не тупо едят траву, гуляют
на по полям. На чили такие.
На чили, да.
Ну да, да. Мы с тобой два теленка. Но мы не тупые, мы можем ходить в туалет.
Вот. Но, да, нас тоже приучили.
Да.
Не знаю, к чему эта ремарка.
К чему тут да приучили.
Следующая новость не менее замечательная. В Узбекистане нашли окаменелости нового динозавра. Он был страшнее, чем Т-рекс. Т-рекс — классное название, кстати, на псевдоним рэпера похоже.
По-моему, был такой рэпер.
Есть такой? Ну ладно. В общем, эксперты нашли окаменелости динозавра в Узбекистане и установили, что они принадлежат древней рептилии, которая длиной была 8 метров, а весом тонну. В общем, у него были 15-сантиметровые зубы и обитал он на Земле 90 миллионов лет назад. И ящера назвали Улугбекзавр. Это дань памяти внуку Тамерлана Улугбеку, известному деятелю государственному математику. Он, кстати, отец астрономии, я так понимаю. Ну, по крайней мере, нас так в школе в Узбекистане учили. Есть обсерватория Улугбека даже в Самарканде. Вот. Достаточно любопытно, советую да, вам зайти, если будете в Самарканде. По латыни динозавр называется Улугбекзаурус узбекистаненсис. Вот, такое вот замечательное название. Рептилия принадлежала к роду кархадонтозавров. Вот. Короче, они были супер огромными, и как раз тирексы, видимо, были при жизни вот этих вот хищников маленькими, потом уже, когда эти вымерли, тираннозавры стали большими. Вот такие дела.
Понятно.
Все. Легкие новости закончились. Дальше пошли статьи на английском.
Да, а, нет, вот нет, есть на русском. Я... Да, одна на русском есть. Короче, мы следили за судебными разборками между Epic Games и Apple. Напомню вам, что Epic Games уже там, когда в прошлом году даже, или может даже раньше, подала иск в, к Apple против того, что они якобы являются монополистами на рынке и навязывают свои невыгодные никому, кроме них самих, условия для всех разработчиков, которые хотят публиковать свои приложения в их App Store. Собственно, в чем претензия? Там Epic ругался на конскую комиссию в 30%, которая совершенно ничем не оправдана. Она там, да, нету никакой соответствующей этой стоимости техподдержки или еще что-нибудь. Есть абсолютно драконовские условия из разряда, что невозможно проводить платежи, кроме как через платежную систему Apple. Вот. И на той неделе произошел хоть какой-то первый итог в этом разбирательстве, а это, ну, скажем так, итог промежуточный, потому что оно будет определенно продолжаться. И в итоге все это свелось к тому, что судья в целом отклонил практически там 9 из 10 претензий от Epic, не, ну, отказался признавать Apple монополистами в тех сферах, за которые она отвечает, которые признаны релевантными. То есть, несмотря на то, что доля рынка в этих сферах составляет примерно 55% у Apple, этого недостаточно, видимо, чтобы быть монополистами. Суд считает, что на рынке есть еще и Google, и кто там еще был, ну, с Android и так далее.
Ну, типа, заходят еще новые компании, как будто барьеров явных нет.
Как этого. Будто бы, да, как будто бы никому ничего не мешает на бумаге. По факту это не так. Но тем не менее, ладно, хорошо. Whatever, что называется. Там же еще тот факт того, что Apple навязывает свои, скажем так, методы оплаты услуг разработчиков в App Store через собственные платежные системы, не нарушает так называемый закон Шермана, который определяет монополию. И И никак якобы это не ограничивает конкуренцию. Но также, скажем так, единственное, с чем суд согласился, это то, что Apple нарушает закон штата Калифорния о нечестной конкуренции в том плане, что Apple запрещает демонстрировать или как-то рекламировать альтернативные платежные опции. То есть они якобы попытались это вывернуть так, что мы не запрещаем использовать другие платежные системы, но мы якобы запрещаем рассказывать о том, что они доступны. Вот. И это одно вот это вот решение в целом уже будет разрешать всем разработчикам использовать в своих приложениях любую удобную платежную систему и на самом деле даже в какой-то степени обходить комиссии, которые накладывает Apple, что в целом, безусловно, уже большой плюс для многих. Но все еще не решение проблемы. Так что Epic сказала, что они обязательно, они сразу же подали апелляцию, будут обжаловать эти решения. Так что будем дальше смотреть.
Угу. Не знаю, насколько там все честно и по делу, но меня, я вот успел прочитать эту статью, меня восхитила подробность. То есть целое искусство вот эта вот работа суда, что как-то, ну, какая-то аналитика тут есть, и вот. И стало интересно, а как вообще в судах устроены, ну, вот в американских, устроены проработка статистики, аналитики в судах? Вот, вот они приводят тут какие-то доли компаний, а откуда они берут эти данные? Ну, то есть не Apple же им там дает эти материалы?
А Apple
материалы.
Дает. Ну, то
серьезно?
Есть, серьезно, практически все вот эти документы, они делаются на основе, выводы по ним делаются на основе информации, которую компания сама предоставляет. И в частности, между прочим, всплыло очень большое количество подробностей и нюансов о работе как Apple, так и Epic, потому что некоторые из вот этих судебных документов стали публичными по ходу дела. И, ну,
потому что так, таковы условия суда?
Такая процедура, да.
Процедура такая, да? Угу. Офигеть. А интересно, а не должно быть какого-то непредвзятого там аудиторского агентства, которое помогает судам все эти данные? Так это же, наверное, правильнее было, да?
Ну, может, и есть. Этого я не знаю.
Угу. Я сейчас... Я перешел на Android, кстати говоря. У меня вообще максимально случился максимально... полный переход с экосистемы Mac'а, Apple, на разношерстную. То есть у меня ноут на винде, вот появился теперь замечательный Android Xiaomi Poco X3, вот. И там, кажется, есть же, да, еще этот Fortnite. Думаю, что установите.
Удумайся.
Вот, такие дела.
Ну, вот. Хорошо. Добро пожаловать в дивный новый мир. Следующая статья тоже из коротеньких и смешных. Самый, наверное, известный производитель роботов-пылесосов Roomba. В Гугле это вообще имя нарицательное, как Xerox, короче. Все роботы-пылесосы называются Roomba'ми. Просто безоговорочно. Вот. Они похвастались тем, что научили свои новые модели роботов-пылесосов при помощи искусственного интеллекта определять лежащее на пути собачье дерьмо, чтобы не размазывать его по всей квартире.
А как это работает, интересно?
Так, у них есть машинное зрение и искусственный интеллект, способный определять поступающую картинку и избегать кошачьих, вообще животных испражнений любых видов.
То есть он натренирован это видеть. Я представляю себе сцену из «Заводного апельсина». Ты смотрел его?
Конечно.
Где он там в кинотеатре сидит, ему показывают эти ужасные картинки.
Да-да-да.
Я вот представляю бедного Румба, у которого так вот зрачки
его
открыли.
Так учили, да-да-да.
И просто быстро-быстро кадры дерьма разного. Вот такой, господи. Вот, конечно, он научится объезжать дерьмо.
Мне кажется, нам многим людям самим такое нужно, нечто похожее.
Да, кстати говоря, я вот, ну, я люблю ходить по... Не ходить не по тротуару, а по травке. Ну, и всегда, не знаю, 6 из 10 это заканчивается тем, что я куда-нибудь наступаю. Мне тоже такой бы искусственный интеллект.
Ну, между прочим, это не единственная фишка этого искусственного интеллекта, потому что помимо собачьего дерьма он научился определять вообще кучу всего.
Ну, провода, да?
Провода, лежащие там вещи, которые ты обронил, или еще что-нибудь в этом роде. Так что да. Ну, давайте честно, главное, это чтобы дерьмо не размазать. Потому что я видел, на самом деле, кажется, в Инстаграме я видел такой мем, где робот-пылесос с этими своими щетками крутящимися разбрасывает просто по всем стенам. Ну, вот.
А ты пользуешься роботом-пылесосом?
Нет. Но мне кажется, пора бы его купить.
А вот как в Швеции, кстати, в квартирах убираются? Так же, как и в России? Да. У тебя есть пылесос?
Ну, да.
Дайсон? Пылесос Дайсон у тебя или нет?
Нет, ты за кого меня держишь? Я тебе Шоу Абрамович.
Блин, мы с соседками недавно смотрели... Короче, да, соседки мои говорят, блин, я выйду замуж за человека, у которого будет пылесос Дайсон. И мы посмотрели YouTube, и я такой думаю, блин, я выйду замуж за человека, у которого будет пылесос Дайсон. Потому что там какие-то лазеры, ультрафиолет, ну что-то там супер, в общем, короче.
Ну, это еще и статусная вещь, я тебе скажу.
Ну что ж.
Следующая новость. Ну, и вот я к ней готовился. Вот прям это крутая новость. Я прям ее напоследок не зря оставил. Она прям офигенная.
Надеюсь, смогу тебе чем-нибудь.
Я забыл вякнуть. Сказать, что все вот эти три новости, которые я принес, на самом деле, я их отобрал еще вчера и выставил их на Патреоне для голосования. Но там в комментариях сказали, что все новости классные. Поэтому я такой, ай, чего, собственно, все и обсудим. Ну, в общем, но эта новость набрала больше всего голосов. Суть в чем? Вы все, наверное, в курсе, мы это даже и в хобби обсуждали, как в прошлом, ну, как бы, когда это было, господи? Несколько месяцев назад, да?
Да.
Наконец-то на Марс приземлился Perseverance. Это марсоход, правильный, в общем, США. И его целью было... второй раз собрать пробу грунта, потому что первый раз был отправлен Curiosity, кажется, и у него забиралка грунта вроде как была сломана. Вот, но у Perseverance все получилось. Он сумел добраться до специального кратера, сейчас скажу, забыл его название, разумеется, G-Zero. И... этот кратер был интересен именно потому, что ученые считают, что на его дне когда-то проходило русло реки. И в грунте этого русла реки определенно могли выжить какие-нибудь микроорганизмы или еще какая-нибудь полезная информация. Вот, и, значит, Perseverance успешно добрался до этого кратера и успешно совершил забор пробы, но возникает очевидный вопрос. А что с этой пробой теперь делать? Надо, ну, разумеется, там ее исследовать никто не может, никак не а надо ее, значит, отправить назад, на Землю. Ну, так вот, этим никто никогда не занимался. Никто никогда ничего не отправлял с Марса. И в итоге, еще, на самом деле, даже до того, как был отправлен Perseverance, был разработан план, который будет включать в себя многоступенчатую вообще операцию, и ее оценочная стоимость составляет примерно 4, даже почти 4,5 миллиарда долларов. А, ну, сама отправка Perseverance стоила 3,5, а забор данных даже будет еще дороже. Вот. В чем план? Рассказываю. Короче, туда будет отправлен зонд с двумя ракетами. То есть три ракеты вылетит, долетит две. В итоге одна из них останется на орбите Марса и будет кружиться, а третья вместе с зондом упадет на заранее выбранное место посадки. Вот. Значит, Perseverance к этому времени, значит, соберет, ну, максимальное количество проб, там в районе 40 трубок у него, 40 контейнеров. Вот. И он, его главная цель, эти, собственно, образцы, сложить их в контейнере на специальном месте, предназначенном для посадки. В общем, туда прилетит вот эта вот маленькая ракета, заберет, значит, там маленький дрон, соберет эти образцы, загрузит в эту маленькую ракету и пульнет ее, короче, на орбиту Марса. Эта ракета, добравшись до орбиты Марса, замедлит ход. И так другая ракета, которая все это время кружила на орбите, подберет ее в себя и, подгадав момент, пульнет себя в Землю.
Офигеть.
Офигеть просто. В общем, звучит супермасштабно, и я вот прям хочу на это посмотреть. Но, к сожалению, займет это прям какое-то время. Они планируют, что работы над этим начнут. Ну, в смысле, сейчас, потому что происходит по большей части одобрение, обсуждение деталей и проектировка вот этого первоначальная. Ну, в общем, они планируют, что запуск произойдет в 2028 году, а сами образцы они получат только в 2033. Ну, это все еще на нашем веку. Я все еще хочу на это посмотреть.
Офигеть, и ведь они все это посчитают, да?
Конечно.
То есть это все прям математика.
Вот я вот пока это читал, я, короче, думал, как они, типа, это тестировать будут. Вот я просто по собственной работе понимаю, что у меня постоянно... Ну, ладно, на проде я, конечно, может быть, не тестирую, но, грубо говоря, все вещи, которые я делаю, я для того, чтобы их проверить, я вынужден создавать абсолютно идентичные условия. Как ты создашь условия, идентичные марсианским в условиях Земли? Ты, главное, получается... Ну, у тебя, во-первых, нету права на ошибку, это же понятно, ты не можешь такой, типа, а давай посмотрим, и что получится.
Жесть, вот это вот цена, конечно, 4 миллиарда долларов.
Да, и ты такой думаешь, блин, как я должен, вот что я должен вообще в голове предусмотреть, вот, чтобы вот все пошло по плану. Так что, вау.
Вот мне сейчас стало интересно, был бы классно, наверное, спецвыпуск сделать с программистами промышленными. Потому что ведь это какой-то отдельный вообще жанр программирования, да? Вот люди, которые... Ну, в России же есть этот рука-некромант, или как это называется? Защитная система последнего ответа. Если кто-то запустит ядерные ракеты, то там даже без живого человека, если все, ну, все государство уже пало, оно в ответ отправит ядерные ракеты. Мы, по сути... Ну, то есть это кто-то тоже программировал? И интересно, как оно это запрограммировано? То есть где-то какие-то алгоритмы, что их отделяет от того, чтобы прямо сейчас взять и запустить все это? Вот. Как в самолетах, кстати, тоже вот эти системы, как это... Наверное, мне кажется, что-то там вот есть какая-то магия у них секретная.
Наверное, да.
Как-то проверять все это.
На самом деле было бы интересно, просто, скорее всего, никто из них не скажет ничего, потому что они все там под грифом секретности. И все... ну, в общем, вот.
Что ж, получилось
что там
бодренько.
36 минут, супер коротко да. получилось.
Вообще, у нас блиц действительно такой.
Ну, ладно, что давай, ж. Как у тебя дела? Как неделька прошла дальше?
Блин, неделя мощная, у меня последнее время мощная. Я уже... Вот, уже четверг. Я в Твиттере писал, типа, уже 3 часа. Это почти среда. Время летит просто невероятно, незаметно.
Ну да.
Вот.
Еще бы ты его не в Твиттере проводил.
Так я зашел только, чтобы написать об этом.
Да, я так и тебе поверил. На самом деле, я
последнее время вообще в соцсетях не зависаю. Работы много, дел всяких семейных, и там, ну, увлечений тоже вот пытаюсь что-то делать. Вот.
Новый подкаст.
Новый подкаст, да. Уже 27 слушателей у меня. Ничего себе. Просто невероятные цифры.
Я один из них, абсолютно точно.
Спасибо. А как у тебя дела?
Замечательно. Завтра буду петь в хоре.
Ого. Это в каком хоре?
У нас в офисе аудиопродюсер сказал, что хочет записать для игры, короче, хорную партию. И предложил всем желающим, коллегам, короче, добровольно принять в этом участие. И я такой, а что, я тоже хочу.
Офигенно. То есть твой голос можно будет услышать в игре?
Да.
Надо мне бы уже скачать какие-нибудь игры, которые ты производишь. Так, еще раз запишу. Paradox Entertainment, да?
Interactive,
да, вот точно.
Ну, так я, ну, во-первых, я буду не во всех, а во-вторых, она вот та, в которой я буду, фиг его знает, когда еще выйдет.
Mm-hmm. Planetfall, Age of Wonders. И Vampire the Masquerade Bloodlines.
А, не, она еще не вышла. Я вообще не знаю, когда она выйдет. Там все плохо.
Понятно.
Так что вот, буду петь круто ротом.
Хор это очень интересно. И очень приятно, я думаю. Надеюсь, ты получишь удовольствие от процесса.
Да, я, кстати, вот к вопросу собственного вклада. Я часто задаюсь вопросом собственного вклада в то, что я делаю. Потому что, не знаю, как у других, наверное, но вот у тестировщиков, наверное, нету такого, чтобы вот они могли, типа, там, взять вот человека, подойти и вот пальцем ткнуть, типа сказать, вот mm-hmm. это я сделал, короче. Вот за эту кнопку там я ответственен.
Mm-hmm.
Поэтому мне, наверное, в какой-то степени задаюсь часто вопросом, типа, а чем я могу похвастаться? Ну, вот меня спрашивают, чем я занимаюсь. А я такой, ну, типа, вот итог моей работы то, что все работает. Но это вот, не да. итог.
Мне кажется, вот ты 2 года пользуешься этим приложением, оно тебе еще ни разу не упало. Скажи спасибо мне. Вот, мне кажется, да. Можно так, например.
Ну, это просто зачастую, как само собой разумеется, воспринимается людьми, поэтому, да.
А как вот интересно у тестировщиков KPI считаются? Ну, знаешь, а вообще у программистов есть какие-нибудь KPI?
Если есть, то это раковая опухоль, от этого надо срочно избавляться.
Грейды? От грейдов и KPI?
Да. Это все почему? Бред полный вообще. Ну, то есть...
Подожди, нет, грейды — это senior, middle и прочее, а KPI — это там, количество строк написано, да? Такое вряд ли же существует.
Нет такого. Ну, 100 пудов какого-нибудь там замшелом enterprise 100 пудов есть. Там количество тасок в жире закрытых, там uh-huh. вот это вот. 100 пудов. У тестировщика, скорее всего, тоже. Типа, наоборот, количество открытых тасков в жире. По-любому uh-huh. где-нибудь есть такое. Я про такое слышал, точно. Ну, это давно было последний раз. Надеюсь, от этого избавились.
Uh-huh.
Ну, вот, да.
Степень, процент покрытия кодом тестами, например, может быть.
Может и такое, кстати. Метрики такие есть, почему не делать из них KPI?
Ну, то есть ты, ну, у вас на работе вот для тестировщиков, получается, нет никаких... как у вас проходят разговоры там о том, все ли хорошо идет?
Метрик нет, но суть в том, что мы... с какой-то периодичностью, ну, примерно раз в полгода, наверное, ну, как бы такой у нас разговор происходит с менеджером, в котором мы ставим цели mm-hmm. сами себе. То есть там, грубо говоря, я планирую там за год внедрить, ну, или там улучшить вот эту херню. Вот она меня не устраивает, я хочу ее изменить.
Mm-hmm.
Вот. И через полгода, например... проводится оценка того, какой прогресс был достигнут на этом пути.
Mm-hmm.
И все, на основании него менеджер... на основании вот этих результатов менеджер может делать выводы из разряда, как ты справляешься, что можно сделать хуже, что лучше, что можно изменить. Но при этом это по большей части всегда воспринимается как работа над... ну, то есть над обеими сторонами. То есть менеджер это оценивает не только как оценку тебя, но и в том числе mm-hmm. как понимание того, что он может сделать для того, чтобы ты достиг этих целей. Так что есть такая разница маленькая.
Mm-hmm. Я зашел сейчас в карьерный раздел Paradox Interactive.
Mm-hmm.
Интересно, вот чем занимается IT Application Manager?
Без понятия. Слишком много народу, и у этих людей зачастую слишком непонятное название профессии.
Блин, а у вас тут столько вакансий открытых?
Да, много.
Crusader Kings 3. Что за игра такая?
Недавно, кстати, расскажу историю, что один знакомый, с которым я косвенно знаком через свою работу в Лариан в Петербурге, mm-hmm. Я в Твиттере на него был подписан, он сообщает, короче, что я, говорит, переехал в Швецию. Я такой смотрю, спрашиваю его, а куда? Он говорит, в Парадокс. Я такой, о, коллега. Внезапно, в общем.
Так что... Да ладно. И он, в смысле, он прям вот с тобой будет работать в том же Парадоксе?
Да, ну не прям со мной, но мы точно будем пересекаться по работе, потому что...
Офигеть, круто.
Программист, да.
Получается, у тебя там есть теперь знакомый чел прям офлайн.
Угу, да.
Класс, класс. Шо, Адель?
Как будто бы все, я не знаю, чего вала дрочить дальше.
Ой, да, его точно не нужно беспокоить. Лишний раз. Вообще, да, я просто дословно представил это.
Блин,
мы точно сегодня заниматься не будем.
Мы вчера досмотрели, мы с женой вчера досмотрели «Ферму Кларксона». Ты знаешь такое шоу?
Нет, но я гуглю. А, «Ферма Кларксон» не тот самый?
Кларксон из «Топ Гир», который точно из «Грантура». Короче, у него есть вот собственное шоу, где он решил завести ферму.
Блин, звучит
грандиозное интригующе. Шоу просто. Учитывая способность Кларксона разрушать все, к чему он прикасается вообще. Короче, это то шоу, которое необходимо вообще всем посмотреть. Во-первых, вы поймете, насколько херово живется фермерам. Прям максимально адский труд у фермеров. Во-вторых, вы поймете, насколько отличается ваше представление о фермерстве, например, в России, каким оно должно быть, с тем, как оно есть в Англии, в частности. Там это построено на таком уровне все. Там столько всего, таких нюансов, и прям вот деталей каких-то. То есть из разряда. Вот он открыл магазин на собственной территории своей фермы, и у него есть законодательное ограничение о том, что он не имеет права продавать в этом магазине ничего, что было сделано за пределами его, ну то, чтобы его фермы, а его района в целом. То есть они, ну, так сильно поддерживают вот локальный вот бизнес, грубо говоря. Плюс там огромное количество нюансов по поводу там качества хранения всего, качества опрыскивания чем-то там и так далее. Это сначала вот сейчас, вот если даже я рассказываю, это может казаться как-то, ну, типа каким-то супер, ну, не знаю, неважным каким-то. Но как, во-первых, это Грантур и с деньгами Амазона, это сделано просто на высочайшем уровне. А во-вторых, да боже, да вы просто посмотрите серию, где он завел ягнят. То вы реветь будете в конце.
От умиления?
Да, потому что ему... Не, ну, там, в общем, не буду спойлерить, но, в общем, да, mm-hmm. там еще и с... Как это сказать? Ему придется некоторых ягнят отдать на убой.
Ой, блин.
Так что да.
Но в целом я очень заинтригован, особенно то, что это сельская Англия, а мне почему-то всегда очень нравились в фильмах во всех. Очень какое-то заманчивое место, красивое.
Да, это очень красиво снято, очень качественно сделано. Вот.
Mm-hmm.
Так что вот такая вот рубрика рекомендаций такая. Рандом.
Супер.
Че, тогда, наверное, можно попросить всех подписываться на наши чаты, подкасты и так далее, а я пока открою список патронов.
Угу. Да, у нас есть почта, бот подкаста, сайт подкаста, телеграм-чат. Что еще? А, да, у нас есть наши личные блоги, наши личные инстаграмы, личные телеграм-каналы. Вот, все собрано на сайте нашего подкаста. Приходите, подписывайтесь, присылайте какие-нибудь, если у вас есть что сказать по поводу одной из тем, можете прислать нам голосовое сообщение, мы вставим его в один из выпусков.
Вопросы задавайте нам личные, да. Не личные, какие угодно. Окей, я готов. На этот раз я поставлю таймер. Начать хочу с личной благодарности, как у нас указано в наградах за тир. В общем, у нас же есть Хобати теперь. Дорогой Александр Полоротов, датаголик. Дорогой наш Хобати, вот доброе слово тебе. Поминаем вас добрым словом. Итак, большое спасибо. Александр Полоротов, Датаголик, Сейлормун, Александр Леон, Энердайзер, Крохород, Константин Нулях, Мариан Кожевник, Маша Кожевник, Надя Мальцев, Анкл, Соки, Лацатов, Боровский, Богдан, Котов Денис, Михаил Штейгер, Паша Пастранка, Искандер Кудинов, Алексей Савин, Антон Пимит, Фонтанин, Любенкова, Бородович, 21, Дима Гирь, Фердас Муротов, Куджибики, Тахдист, Юра Отсайдер, Просик и Домер. Не забудьте, Александр Долгер. 18-4. Не лучший мой результат, но я им горд.
А какой у тебя лучший был?
17,5, кажется.
Офигеть. Кстати, ты не был... Пока тебя нет, я записываю эти патроны, зачитываю.
Да,
и спасибо. У меня был 18 с лишним. То есть, короче, я хочу побить твой рекорд. 17,5, да?
Давай, давай.
В общем, да, я ставлю цифру 16. Хочу до нее дойти.
Ну, да,
но хороший критерии, цель. Критерии допустимые какие? То есть могу это делать как Эминем?
Конечно.
Да?
Конечно. Есть,
если это будет немножечко нечленораздельно, ничего страшного.
Нет, членораздельно должно быть. Должно интонация быть, да? Не важна.
Ладно, договорились. Спасибо, что послушали. Это был 44-й выпуск подкаста «Хоба». Будьте здоровы, берегите себя. Всего вам хорошего.
Всем доброты, здоровья. Всем пока.